Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами специалист по подбору и продаже недвижимости в Сочи и Краснодаре Олег Журавлев.
И владелец агентства недвижимости и школы риэлторов Марина Маньянова. Мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировками и как не прогадать соседями.
Давайте начинать. Спонсор этого сезона – компания RBI, застройщик домов премиум-класса в престижных районах Петербурга.
Сегодня мы поговорим о архитектуре и о проектировании современных жилых комплексов. Узнаем, как передовые инженерные технологии и решения влияют на безопасность и комфорт. Обсудим, какие технологии и материалы определяют будущее жилых пространств и как правильно выбрать дом, чтобы он соответствовал высоким стандартам качества и безопасности.
Сегодня в студии гость, эксперт, директор по проектированию компании RBI Павел Быков.
Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Павел, и сразу вопрос сходу, как говорится. В последние годы в дизайне интерьеров и архитектуре жилых пространств наблюдается большой ряд изменений. Скажите, пожалуйста, какие сейчас формируются архитектурные решения для жилых домов? Что считается обязательным для современных домов? Как меняются предпочтения клиентов и как это влияет на планирование новых проектов?
Ну, это такой, знаете, всеобъемлющий вопрос, конечно. У нас, если так посмотреть, можно каждый год, наверное, назад из прошлых лет сказать, что за последние годы многое изменилось. Хотя, если мы посмотрим на жилье, если мы говорим о многоквартирных домах, да, то изменения, они... Как будто бы год от года не столь существенные, но если мы посмотрим объекты, которые строились 10-20 лет назад, они действительно будут сильно отличаться. Говоря про архитектуру, наверное, следует разделять несколько понятий. Да? То есть это как внешний облик, и это одно направление, о котором, наверное, стоит поговорить. И второе – это именно объемные и планировочные решения, которые тоже... претерпевают изменения. Да, про планировки мы можем сказать, что они сейчас действительно последние годы сильно меняются в сторону уменьшения средней площади квартир. Это связано и с экономической ситуацией, и с особенностями спроса. А с архитектурой, с моей точки зрения, как с внешним обликом, да, если мы говорим про то, как объекты выглядят, то, безусловно, сейчас требования и клиентов, и архитектурного сообщества, и регулирующих органов профильных комитетов, они, конечно, возросли. То есть современные проекты, они в целом выглядят дороже, чем те же проекты 10 лет назад, если мы говорим особенно про средний и комфорт-класс.
Это здорово. А вот давайте поговорим о том, что... У нас архитектурный внешний вид, это все замечательно, но как это влияет на функциональность именно зданий? То есть, может быть, какие-то выбираются материалы, которые более износостойкие, или материалы, которые более долговечные или безопасные сейчас, более популярные, либо это не имеет значения?
Все-таки строительная отрасль, да, и в частности жилищное строительство, это сфера достаточно зарегулированная, да, и все, что касается безопасности и энергоэффективности, и надежности, оно... достаточно нормируется, скажем так. Да? То есть нельзя построить объект, который опасен, объект, который недолговечен. Да? Срок службы здания должен быть до капремонта минимум 50 лет. Вот. И это, конечно, накладывает определенные ограничения. Вторая часть, да, то, что у нас все-таки застройщик несет гарантию, да, и тоже не хочет нести дополнительные издержки гарантийные, поэтому к качеству решений именно с точки зрения их надежности эксплуатационной требования достаточно высокие естественным образом. Если же мы говорим про качество решений как совокупность их потребительских свойств, да, например, если там говорить про фасад, то тут, конечно, очень большая будет развилка, да, от простых штукатурных фасадов, которых сейчас в объектах комфорт-класса достаточно много, да, до очень каких-то дорогих эксклюзивных решений из натурального камня на элитных объектах. И, безусловно, здесь основным является это стоимость такого решения, да, и готовность клиента платить за это, да, потому что стоимость фасада в переводе на квадратный метр квартиры, да, она колеблется от там, 10 тысяч рублей для самого простого решения, да, до 30-40 тысяч рублей для самого дорогого решения. Да, и это достаточно существенная разница в зависимости от класса. Поэтому покупают какое-то жилье высокого класса, да, то есть бизнес, элита, там как бы есть свой минимум. То есть там не может быть дешевого такого штукатурного фасада, который мы видим в спальных районах или там за кольцевой автодорогой. Но при этом какое-то излишне дорогое решение для комфорт-класса, оно просто сделает проект неконкурентным. Вот. Поэтому это всегда какой-то баланс. Все очень зависит еще от окружающей конкурентной среды. И, в общем-то, каждый проект он индивидуально в этом плане рассматривается.
Так, хорошо. А знаете, сейчас что хочу, Павел, у вас подсветить? Технические элементы. То есть эстетика здания – это супер важно, это красивая картинка, но это же в любом случае жилой дом, и у нас какие-то технические элементы, которые вынуждены быть на фасаде, внутри фасада. Как это все-таки сохраняется в создании эстетики здания? Может быть, какие-то интересные инженерные решения вы нам сейчас расскажете? Например, ниши под кондиционеры, как они скрываются?
Ниша под кондиционер – это, ну, с моей точки зрения, не совсем… Как бы это и фасадное решение, с одной стороны, да, но с другой стороны, это все-таки больше относится к инженерной, да, начинке здания. Объясню, почему. Потому что если мы посмотрим на достаточно… На объекты комфорт-класса мы можем часто увидеть такие вещи, как ниши под кондиционеры, да, такие специальные корзины, которые под окнами вывешиваются. Это, с одной стороны, упрощает этот монтаж кондиционеров для клиентов, которые, в общем-то, решили себе его поставить. Вот. С другой стороны, не влияет на само планировочное решение. То есть это не является, это не генерирует каких-то площадей, которые мы строим, но не продаем. Если говорить о более дорогом решении, которое, например, мы сейчас применяем, да, это как раз скрытая на фасаде шахта для кондиционеров. Она находится в объеме здания, она каким-то образом скрывается. Это либо какие-то декоративные решетки, либо какие-то иные архитектурные приемы, да, туда, как правило, с доступом из мест общего пользования, да, и такое решение, оно требует, например, более длинной прокладки трассы фреонопровода от инженерного, ну, от внешнего блока кондиционера к квартире непосредственно. Вот. Но при этом действительно, с точки зрения эстетики, фасад, он выглядит лучше, можно поставить более широкую номенклатуру этих наружных блоков, потому что для больших квартир, например, блок должен быть большой, для там, маленьких, соответственно, меньше. Вот. И это, конечно, создает как более хороший, более качественный внешний облик и не портит его с годами, да, потому что все равно с этими корзинами что-то происходит, все равно видны блоки кондиционеров. Да, вот. Но тоже нужно уделять особое внимание, потому что если мы предположим, что все поставят кондиционеры, да, то эти ниши, они должны хорошо вентилироваться, должен быть удобный доступ для монтажа и обслуживания, потому что эти наружные блоки, они тоже требуют обслуживания, а более того, они генерируют достаточно большое количество тепла, которое в особо жаркий период, когда все включают кондиционеры, да, может просто в случае плохого проветривания этой ниши, да, привести просто к либо выходу из строя, в худшем случае, либо к остановке работы этих кондиционеров, потому что они просто не смогут куда-то утилизировать тепло.
Павел, скажите, какие технологии и материалы делают постройки долговечными, комфортными, и от чего сегодня рынок стремительно уходит?
В части материалов, да, строительство достаточно отрасль, ну, как бы консервативная. Если мы говорим, ну, про основу, да, ну, дом, он железобетонный. Да, железобетону, технологии, да, монолитного железобетона, там уже больше 100 лет, активно применяется лет 50, на самом деле. Да. И часто мы видим, да, особенно на строящихся домах, можно заметить, что по-разному выполнены наружные стены. Да, у кого-то это есть как бы каркас вот этого железобетонного меньше, у кого-то больше, у кого-то наружные стены, они выполнены как раз вот из бетона, у кого-то из какого-то кладочного материала. Это может быть кирпич, это может быть газобетон в каких-то особо там экономных случаях, да, и может быть какой-то иной кладочный материал. И здесь нужно понимать, да, что так как, ну, ваша квартира по периметру, чем она огорожена, да, как от улицы, так и от соседей, это влияет на шумоизоляцию, это влияет на, в какой-то степени, и на безопасность, да, потому что, ну, Например, дверь входная, вмонтированная в газобетон, она, конечно, гораздо легче в случае возникновения такой необходимости выламывается, чем дверь, например, вмонтированная в монолит. Поэтому, конечно, в идеале, чтобы квартира была по периметру обнесена монолитной конструкцией, да, чтобы стены между соседями и вами были монолитные. Это, во-первых, позволяет достичь максимального уровня звукоизоляции, да, при необходимой толщине, конечно, железобетонного стены. Вот. А наличие монолитной стены между квартирой и улицей, оно минимизирует шанс всевозможных последствий продуваний стен, промерзаний стен, да, все-таки это, ну, там, наиболее надежное решение. Это если мы говорим про каркас здания. Если мы говорим про фасадное решение, то тут гораздо сложнее, потому что, как я сказал, есть миллион различных решений, да, это от штукатурки по минеральной вате, в которой выполнено очень много домов сейчас, да, но мы на самом деле не имеем опыта там какой-то долгосрочной эксплуатации таких домов десятилетиями, да, до какого-то навесного фасада, вне зависимости там от материала, да, облицовочного, от керамогранита до натурального мрамора. Тут, конечно, очень важно то, как выполнена подсистема металлическая, на которую, собственно, этот навесной фасад вешается, как выполнена из каких материалов, точнее, да, то есть это сталь, это оцинкованная, это нержавеющая сталь, это алюминий, и все это, ну, в долгосрочной перспективе может влиять на стоимость эксплуатации, стоимость ремонта и необходимость возникновения этого ремонта. Любой из таких вариантов, он имеет право на жизнь, он имеет свои плюсы и свои минусы, но ключевым здесь, конечно, будет непосредственно качество выполнения работ, потому что если любые работы выполнены качественно, по технологии, то они достаточную для большинства людей долговечность обеспечит.
Еще хочу обсудить с вами такой момент, как технологии, которые сейчас существуют на рынке. Мы поговорили про фасадную часть, поговорили про качество материалов, которые используются в современных домах. А что насчет технологий? Вот, может быть, какие-то инновации уже стали стандартом, как домофон, допустим, от которого многие сейчас уже отказываются и переходят на форматы Face ID. А что только входит в практику в домах, которые вы строите?
Ну, повторюсь, строительство, в принципе, достаточно консервативная отрасль, да, и мы можем поговорить действительно о каких-то цифровых вещах, да, как о, в принципе, системе доступа на территорию и систем безопасности, да, систем диспетчеризации. Ну, например, да, мы в большинстве случаев, да, имеем уже стандартом стало автоматическая передача показаний приборов учета, да, как воды, так тепла, так и электричества. Здесь стоит понимать, что не все зависит от застройщика, да, потому что конкретные ресурсоснабжающие организации могут иметь какие-то свои требования, могут быть различные схемы договоров, но, тем не менее, счетчики, как правило, уже диспетчеризированы. Для нас это, безусловно, ну, такой пакет цифрового дома, где помимо, ну, естественно, передачи счетчиков, да, это домофоны с Face ID, это доступ к домофону со смартфона в любой, в общем-то, точке мира, где есть интернет, это доступ к видеонаблюдению. И, ну, в связи с этим безопасность для людей, да, это связано с системой допуска как гостей, так и курьеров на территорию, да, то есть это выдача гостевых пропусков там в виде либо QR-кода, либо в каком-то ином, ну, у нас QR-кода, но бывают и другие способы для доступа на территорию, для доступа в конкретную парадную, ну, то есть если вы там всем пользуемся курьерами, да, и так далее. Говорил уже про видеонаблюдение, потому что тоже, в принципе, когда территория закрытая, да, когда особенно актуальная для тех жильцов, у которых есть дети, да, то есть посмотреть, как бы, все ли в порядке с твоим ребенком на детской площадке, с телефона, из любой, в общем-то, точки мира, это достаточно удобно. Это что касаемо таких цифровых технологий, но это вот такой базовый стандарт для нас сейчас, по крайней мере. Естественно, есть он стандарт не для всех, то есть решения гораздо более там простые. Некоторые действительно до сих пор, в общем-то, не парятся, сидят на домофонах, и никого это не смущает. Но это мы говорим про совсем уже такой низкий класс. Если говорить про другие инженерные решения, то сейчас, ну, в общем-то, в квартире всего несколько систем, да, основных. Это тепло, и, как правило, сейчас все используют горизонтальную разводку труб отопления, то есть скрытую в стяжку, чтобы не было стыков. Но это такой стандарт все-таки более-менее на рынке. Да, естественно, с возможностью индивидуально регулировать каждый прибор. Так сейчас у нас, по крайней мере, добавилось как стандарт, и, в общем-то, много у кого такое тоже добавилось, как горизонтальная разводка воды, потому что если квартира без отделки или с белой отделкой, да, как правило, делается одна точка ввода воды в квартиру, и уже горизонтально, либо под потолком, либо, опять-таки, в полу разводится уже до места. Это позволяет избавиться в квартире от инженерных каких-то ниш, да, вот. И, например, в случае, если в квартире в отсутствии хозяев что-то случилось, например, какая-то протечка пошла, то управляющая компания может индивидуально отключить эту квартиру, не перекрывая весь стояк на там, неопределенное время. Вот. И электричество, но с электричеством, к сожалению, вообще очень консервативная, да, схема, потому что, как правило, если мы говорим про, не говорим, точнее, про квартиры с отделкой, то люди разводку делают под свой ремонт уже, под свою расстановку мебели. И, в общем, здесь мы, наверное, ограничиваемся только как раз вот автоматической передачей показаний счетчика. Ну, забыл еще, конечно, вентиляция. Вот с вентиляцией возможностей, конечно, сейчас стало тоже гораздо больше. Если мы говорим про какие-то элитные проекты, да, то там бывает достаточно широкий диапазон решений от, например, подготовки под устройство индивидуальной системы вентиляции, да, приточно-вытяжной, до, в принципе, уже есть проекты, которых это приточно-вытяжная с механическим побуждением система вентиляции была решена, ну, на уровне уже всего дома. Вот. А для объектов комфорт-класса, ну, там, как правило, все очень консервативно, то есть это либо индивидуальные, либо общие каналы с дополнительной механической вытяжкой и приток через клапаны в наружных стенах. Тут в основном все как по-старому.
Мне на самом деле очень нравится то, что вот эти вот новые наши современные цифровые технологии входят в наш дом, начиная от системы умного дома, вот этими самыми рекуператорами, про которые только что говорил Павел, заканчивая специальными датчиками пожаротушения в щитке электрическом. То есть есть такие даже. Вот просто датчик обычно, он как выключатель, но он там какое-то неимоверное количество углекислого газа с пены выдает в случае замыкания. И вот очень интересно, что будет в будущем у нас через несколько лет. С учетом того, что у нас уже автомобили самостоятельно паркуются на парковках, я даже не могу себе вообразить. Скорее всего, искусственный интеллект у нас уже лет через 10 будет уже рулить всем управлением домом, скорее всего. Я так думаю, как в фильмах.
Про новое будущее.
Да.
Санкт-Петербург, 2124 год. Архитектурная экскурсия по городу.
Мы находимся во дворе одного из самых примечательных архитектурных ансамблей города – жилого дома «Литера». Почти 100 лет назад его построила на берегу Невы компания RBI, украсив облик Санкт-Петербурга и дополнив Невский район. Также обратите внимание на эркеры с затейливой формы. Они перекликаются с названием дома и ассоциируются с типографскими литерами. Ложась на гладь фасада, они словно образуют ритмичные стихотворные строки и создают единый ансамбль дома. Сегодня нам с вами выпала уникальная возможность посмотреть на парадный холл дома, который в обычное время закрыт для посторонних. Кроме продолжающего кирпичную тему лофт-дизайна, обратите внимание на арт-объект – скульптуру «Между нами». Ее автор – известный русский художник Владимир Абих. Посмотрим поближе. Перед вами диптих из объемных отпечатков. Одна часть – это форма, другая – ее оттиск. Воображение зрителя дорисовывает, как половинки сливаются в наложении литер и образуют единое целое. Скульптурная композиция символизирует взаимодействие и транслирует объективную истину. Ежедневно мимо нас проходит множество людей, но среди них так мало тех, с кем можно ощутить общность и самого себя кем-то цельным. Предлагаю задержаться у композиции еще на пару минут, а после пройти в сквер RBI сегодня – это эксклюзивные, готовые и строящиеся проекты элит и бизнес-класса в историческом центре и новых престижных локациях Санкт-Петербурга. каждый дом компании – произведение искусства со своей уникальной арт-составляющей и отличительным дизайн-кодом. За 30 лет работы RBI построила более 80 жилых комплексов и собрала большую коллекцию арт-объектов, которые выставляются внутри домов эксклюзивно для жителей. При строительстве компания учитывает контекст места и тщательно прорабатывает каждую деталь дома так, чтобы и через 100 лет его по праву называли памятником архитектуры. Выбирая дом для жизни, выберите произведение искусства. Узнайте подробности о жилых комплексах RBI по ссылке в описании.
У меня же вопрос, Павел, знаете, какой сейчас очень такой, наверное, самый важный среди покупателей? Это вопрос выбора района для жизни. У многих покупателей возникает вопрос, почему некоторые районы развиваются быстрее, чем другие? И как понять, что в выбранном мною районе через несколько лет будет жить комфортно?
Если мы рассматриваем Санкт-Петербург внутри кольцевой автодороги, да, то есть... районы, ну, там, условно, трех типов, да, то есть не считая, да, самых таких центральных районов, типа Петроградского и Центрального, где, в общем-то, все очень индивидуально и, в общем-то, новых проектов достаточно мало, да, если мы говорим про что-то, что находится вот за пределами этих районов, ну, внутри квада. Там, условно, есть промышленные районы, которые, в общем-то, промышленными и остаются, и пока какому-то редевелопменту не предвидится, да, есть вот серый пояс, особенно вдоль обводного канала, который там активно сейчас застраивается новыми проектами. Это как один из примеров только, да. И есть уже сложившиеся спальные районы с какой-то своей инфраструктурой. Очень часто с точки зрения клиента, во-первых, та ситуация, когда вот люди покупают квартиру и думают, в каком районе ее приобрести, она хоть и распространена, но на самом деле не является там подавляющей такой ситуации, да, то есть очень многие люди, они либо там какими-то своими чувствами, либо какими-то родственными связями иногда просто привязаны к какому-то району, да, то есть, вот, я не знаю, у меня, допустим, вся семья практически живет в Красносельском районе, да, и поэтому вот, чтобы жить поблизости, ну, вот, как бы тут вопрос выбора района особо и не стоит, несмотря на то, что там с точки зрения многих людей там этот район не является там самым привлекательным. Также, например, мы можем сказать, вот у нас есть проект в Выборгском районе, да, который просто достаточно высокий среди жителей Выборгского района. Вот. Но если вы не связаны никаким образом с выбором района, тут, естественно, нужно оценивать очень много факторов, да, потому что есть, ну, можно поизучать, конечно, там градостроительную документацию по планировке территории, да, и представить, что посмотреть, хотя бы что планируется, да, к строительству там, в каком-то там протяжении там, ближайших там, десятилетий. От транспорта, от перспектив строительства метро до перспектив строительства социальных каких-то объектов и иных каких-то, возможно, даже мест там, приложения труда. Все очень индивидуально, потому что, как правило, застройщики, да, они занимаются строительством жилья, но жилье само по себе не является драйвером развития инфраструктуры. Сейчас город это пытается сбалансировать тем, что заставляет, ну, или предлагает застройщикам участвовать в создании инфраструктуры, необходимой для их проектов. Это дороги, прежде всего, это объекты образования, здравоохранения и общественного порядка и прочих подобных служб, да, то есть понимая, что, допустим, район, возьмем для примера то, что находится за Варшавским вокзалом бывшим, да, вот где достаточно большая территория вот обводного фактически до московских ворот развивается. Мы видим, что там много жилья, оно в большинстве случаев обеспечено или вот-вот будет обеспечено всей необходимой инфраструктурой с точки зрения, еще раз, образования, медицины, безопасности. Но, как правило, опаздывает развитие таких вещей, как транспорт, да, все-таки там метро, наземный транспорт, как правило, пускают, но это, как правило, автобусы. Как и каких-то точек для интереса, да, то есть это парки, это какие-то торговые центры, какая-то досуговая инфраструктура, то есть театры, ну, не театры, естественно, кинотеатры, какие-то торговые центры и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, все нужно смотреть с точки зрения конкретных потребностей там, клиента или семьи клиента с точки зрения там, планирования семьи, планирования работы своей, да, то есть как работать, где работать, есть у вас машина, планируете ее приобретение. То есть факторов действительно очень много.
Павел, хочу уточнить ваше мнение как эксперта, как изменяются тенденции в проектировании жилых комплексов сейчас. Вот чего можно ожидать в будущее от архитектурных стилей или какие решения сейчас становятся стандартными?
Знаете, сейчас, если посмотреть конкретно вот сейчас, как выглядит тренд того, что происходит с архитектурой, да, то несмотря на то, что вроде как время, в которое мы живем и строим, оно диктует то, что, в общем-то, все застройщики должны начать максимально вкладываться в экономию, да, то есть в оптимизацию, и сейчас это правда происходит. Но с другой стороны, достаточно примечательно, что эта оптимизация, она как будто бы не касается архитектуры. И этому есть, на мой взгляд, несколько причин. Да. Первое – это то, что, во-первых, есть требования клиента, да, то есть сейчас, ну, покупка любой квартиры – это очень дорого, да, то есть это, в принципе, ну, такая покупка, которая сейчас уже очень мало кому доступна впрямую, да, то есть это прямо вот дорого. И требования в связи с этим тоже, ну, не хочется за очень дорого купить что-то очень такое вот прямо простое. А второе – это, конечно, регулирование архитектурное, градостроительное, потому что если мы посмотрим, например, на Москву, как она развивается, да, если предскажем, что остальные крупные города какой-то опыт будут принимать, да, то Москва это сейчас должна стать витриной страны. Да. Санкт-Петербург это тоже имеет шансы быть витриной страны. И поэтому плохой проходной архитектуры, особенно в каких-то локациях, которые, ну, скажем так, доступны широкому спектру там, как жителей, так и гостей города и страны, в общем-то, приведет к тому, что будут требовать, особенно в каких-то таких важных местах, хорошей, качественной современной архитектуры. И я думаю, что мы, ну, в ближайшие годы будем видеть больше качественной архитектуры и больше на это обращать внимание. По крайней мере, я дополню, да, что ряд застройщиков, которые имели в своем арсенале там, какие-то типовые проекты, в Москве и Санкт-Петербурге сейчас эти типовые проекты реализовывать возможности больше не имеют. Ну, во многом это связано, в общем-то, с требованиями органов, которые архитектуру регулируют. То есть в Санкт-Петербурге это комитетом по градостроительству и архитектуре. Не то, что требованиями даже, да, то есть не совсем верное слово, но внимание к архитектуре, особенно на видовых местах, сейчас у города очень высокая, да, то есть совсем сделать какую-то проходняк на том месте, где будет видно, сейчас не позволят. Но это, в общем-то, мне кажется, и хорошо.
Ну, то есть у властей города есть какое-то определенное видение относительно какой-то определенной локации, например, где-нибудь там в районе Невского проспекта, не получится вставить какую-нибудь непонятную по внешнему виду строение, оно должно быть иметь определенный архитектурный облик, а где-нибудь за кольцевой дорогой можно, например, что-то сделать там попроще.
Дать себе больше вольности.
Да, дать больше вольности застройщикам.
С одной стороны, да, то есть за кольцевой дорогой, в принципе, там проекты такой, как правило, эконом-класса, да, и надо, ну, понимать, что за кольцевой дорогой там много где Ленинградская область, а это другой субъект федерации, все-таки там политика немножко отличается. Но я бы даже не говорил про Невский проспект или про Центральный, я еще раз говорю, это вообще отдельный мир, да, согласование. Там с высокой долей вероятности вам вообще не дадут либо, ну, построить ничего, не согласовав это, действительно согласовав это с какой-то там архитектурным сообществом, да, то есть это практически всегда будет градостроительный совет, и мнение этого градостроительного совета всегда нужно будет учесть, но это штучные вещи, да, которые вообще как бы массовую какую-то тенденцию не отражают. Но если даже говорить про околоцентральные районы, например, Адмиралтейский, Московский, то там, если мы говорим, что это объект, который будет строиться, ну, я не знаю, например, вдоль Московского проспекта, то есть там одной из основных каких-то артерий города, да, то есть все из аэропорта в центр едут по Московскому, да, там вам, естественно, тоже даже близко не дадут сделать какую-то проходную архитектуру, то есть потребуют... Она может быть не обязательно какая-то там классическая, да, или она может быть смелой, но она должна быть достаточно качественной. Но при этом наш опыт, например, говорит о том, что качественная архитектура, хороший визуал, это, ну, это не обязательно какие-то там миллионы за квадратный метр. То есть это можно сделать и более доступными средствами.
Сегодня в нашем подкасте мы очень много говорим по поводу качества строительства. Павел, скажите, пожалуйста, вот относительно качества, да, какие признаки указывают на потенциальные проблемы с качеством дома и чего нужно избегать при покупке?
Сложный, на самом деле, вопрос, потому что, если говорить с точки зрения клиента, вы можете опираться, наверное, на какую-то репутацию застройщика, но до того момента, когда вы впервые побываете в своей квартире, а это, как правило, происходит, когда объект уже построен, ваша, как бы, возможность оценить качество того, как ваш дом будет построен, она достаточно ограничена. Есть, ну, такие общие факторы, да, ну, то есть можно, конечно, посмотреть о том, как выглядит стройплощадка. То есть если стройплощадка, ну, это такое мое личное, конечно, мнение, что если стройплощадка выглядит аккуратно, чисто, да, и видно, что вот как-то нету какого-то грязи, хлама, вот, бардака какого-то, да, то, как правило, значит, что за качеством на проекте тоже следят. Ну, более того, сейчас, если сравнивать там ситуации там 10-15 лет назад, да, когда, в принципе, рынок недвижимости был немножко другой, и требования к качеству клиентов были немножко другие. Сейчас требования к качеству высокие. Более того, закон о требования, да, они говорят о том, что клиент, в общем-то, в большинстве случаев прав, и совсем уж плохого качества делать, ну, мало кто, мне кажется, сейчас делает. То есть даже если мы посмотрим какие-то квартиры экономку, особенно, я не знаю, вот на личном опыте, там, помогая там с каким-то друзьям или знакомым в разных объектах принимать квартиру, в целом, если это компания какая-то, которая строит там не свой первый дом, а имеет какую-то историю, то, в принципе, можно, ориентируясь на ее репутацию, и смотреть то, как это будет, ожидать то, как это будет реализовано. То есть всегда есть какие-то небольшие и устранимые, и не столь существенные, да, вещи. То есть не надо расстраиваться, если вы пришли, а у вас, я не знаю, плохо отрегулировано окно. То есть его всегда можно отрегулировать. Но вот если посмотреть, да, например, ну, многие сейчас, практически все, наверное, используют при приемке специалистов, да, и это целый рынок таких услуг появился, то, в принципе, если у вас нет собственной экспертизы, то всегда зовите специалиста, он вам все расскажет, потому что сейчас тоже рынок этих услуг, он, на мой взгляд, стал таким более цивилизованным, да, то есть у этих людей появилось и оборудование соответствующее, да, и основные моменты это связано с тем, что трудно устранимо, это какие-то промерзания наружных конструкций, продувание стен. Это не всегда можно заметить, да, особенно если там квартира передается в теплый период, да, но если квартира передается в зимний период, это или в осенний хотя бы, какие-то косвенные признаки можно увидеть. Поэтому здесь все как это очень индивидуально, но репутация застройщика, она, как правило, по моему опыту, соответствует тому, что вы можете от него ожидать, каких вопросов. И еще очень важным, конечно, является моментом, да, это то, что вы купили, да, то есть если это квартира без отделки, то это, ну, там, безусловно, один подход к ее осмотру, да, если это квартира с отделкой, то, конечно, в квартирах с отделкой, как правило, замечаний гораздо больше, если мы говорим о каких-то косметических дефектах, да, то есть это где-то там не так сделан стык на обоях и так далее. Но, повторюсь, или какой-нибудь там царапина на ламинате, это все неизбежно, но, повторюсь, не является, с моей точки зрения, таким ужасным фактором, да, то есть, как правило, застройщики все это устраняют, вот, и впоследствии это не будет вам стоить каких-то проблем. А вот такие глобальные вещи, ну, это, как правило, связаны вот с монтажом окон, наружными стенами, да, и какими-то такими вот крупными конструктивными вещами. Но за этим, как правило, все хорошо следят. То есть это из ряда вон выходящий случай.
Сегодня с Павлом мы обсудили все, что связано с красивым фасадом, с правильной архитектурной композицией, связанной с тенденциями, которые у нас сейчас происходят на рынке строительства, с районами, в которые интересно сейчас вкладываться как в покупку недвижимости для инвестиций, так и для жизни, с технологиями. В общем, все, что касается новых тенденций, свежих тенденций в архитектуре, которые сейчас влияют на рынок и влияют на ту атмосферу, которую нам может подарить строительная компания, Павел очень четко и понятно нам рассказал. Павел, спасибо вам большое за это.
Напомним, что с нами сегодня был директор по проектированию компании RBI Павел Быков. Павел, спасибо, что пришли к нам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
С вами были Марина Маньянова
и Олег Журавлев
и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии.
До новых встреч!